Каждое утро Такеда начинал с обработки дыхания и тао, повторение комбинаций из нескольких десятков движений, присущих технике айкидзюцу. Он знал около 60 тао, но упорно тренировал новые, планируя довести счет до сотни комбинаций. Именно столько должен знать Мэнке, мастер высшего класса, если хочет быть не просто сэмпаем, старшим инструктором, но и организовать свою школу. В свои 32 года Такеда успел овладеть не только айкидо и кунг-фу, отметив свой путь борца званиями чемпиона Европы, России и Азиатских игр, но и уникальными приемами боя ниндзюцу, о чем знал только его отец, сам в прошлом великолепный боец, да те немногочисленные поклонники чистых рас, пытавшиеся вколотить в голову Таявы свою науку. Однако занятия борьбой не стали для него самоцелью и главным делом жизни. Его больше влекла психология и философия древних цивилизаций — тибетской, индийской, китайской. И Такеда отдался увлечению со всем пылом нерастраченной души, решив пройти путь дао до конца. Но, будучи сыном своего века и своей страны, коей стала для него Россия, Такеда родился и жил, как и все его друзья других национальностей, приняв русский уклад, быт и законы, не потеряв при этом и самобытные черты характера японца, трудолюбие, выдержку, организованность, дисциплину и его понятие о чести, родстве, любви, эстетических чувствах и готовности к подчинению. Закончив технический университет имени Баумана, имея блестящие математические способности, Такеда не поддался торгово-сделочному безумию, характеризующему социум страны, хотя мог бы выйти в преуспевающие бизнесмены. Имея твердое убеждение, что познание само по себе намного интереснее и важнее признания, он устроился в Институт электроники и стал инженером-исследователем, дважды отказываясь от повышения. Личную свободу он ценил выше, чем возможность руководить другими. Посланник соборной души веера миров, как он себя называл, вышел на Такеду, когда тому исполнилось 30 лет. Видимо, уже тогда инженер был достаточно подготовлен, чтобы поверить посланнику и принять его предложение. С тех пор он стал NSI, наблюдателем систематических изменений, находя в этом занятии истинное удовольствие и испытывая глубокую тревогу, потому что его научили видеть, к чему идет история Земли, а также история Вселенной, в которой Земля родилась как планета и которая представляла собой одну из колоссального количества пластин слоев веера миров. «Знал бы об этом Сухов», — мельком подумал Такеда, растираясь полотенцем перед зеркалом после душа. Усмехнулся, дрогнул уголками губ, стер усмешку. «Знал бы танцор, в какую смертоносную историю встрел. Тогда в парке функционеры СС, рядовые оруженосцы сатаны, исполнители воли Синклита IV, убили сначала посланника, а потом вестника. И не вмешайся, Никита, не вмешайся, меченый Сухов, неизвестно, чем бы все это обернулось. Но, видимо, судьба. Весть теперь у него. У обычного человека, физически сильного, неумелого, духовно незащищенного, в меру смелого, но привыкшего жить по стандарту и не желавшего менять образ жизни. Да, он не создан для пути посланника, это заметно. Хотя, кто знает, может быть, не все так безнадежно. Силу духа можно ведь и укрепить, а способности развить, если знать как. Во всяком случае, задатки у него есть. Такого танцора днем с огнем не сыскать. А что нужно еще, чтобы стать мастером, кроме предельного совершенства в своем деле? Пусть даже дело это танец. Позавтракав, темпура, рис, мотигома, ахаги и кофе, Такеда привычно включил в рабочей комнате, она же гостиная, жил он в двухкомнатной квартире в районе Останкино на 12 этаже, персональный комп и выбил на клавиатуре «Привет, IBM Sun». По экрану дисплея поползли строчки проснувшегося компьютера. «Фирма IBM, 500 мегабайт».
«Доброе утро, наблюдатель. Какие новости?»
«Плохие», — буркнул Такеда, устраиваясь в кресле.
Полчаса он работал на компьютере, включенном в общую информационную сеть технических институтов и вузов, пока не убедился во вчерашнем выводе, что поле искажений социума медленно, но неотвратимо увеличивается. Негативные изменения из сфер социальных отношений, рост преступности и наркомании, политики, войны, конфликты, национальное обособление и экономики, падение жизненного уровня во всех, без исключения странах, даже самых развитых, переползли в сферы медицины, СПИД, генетические заболевания, раковые, психические, принимали все больше масштаб, и культуры, где теле- и киноэкраны захлестнул поток порно-видео и сцен насилия, оттеснив редкие талантливые произведения, достигшие высот искусства. «Ясно», — пробурчал Такеда, сбрасывая файл. «Видимо, дружище, только мы с тобой следим за процессом падения на Земле. Никому до него больше нет дела, все живут одним днем». Инженер ошибался. За процессом падения, как он говорил, или за процессом регрессии в данном хроноквантовом слое веера миров, следило множество глаз, в том числе не принадлежащих людям. Многие из этих существ анализировали происходящее точнее, шире и глубже, чем это делал Такеда, и не только делали выводы, но и принимали соответствующие меры. «Ну, а как там наш танцор?» Компьютер получил новые данные о происшествиях с Никитой Суховым, 2 минуты думал, наконец изрек. «Ситуация под контролем, причем двойным. Намечаются слабые тенденции к сползанию. Прогноз негативной линии 1:5».
«И на том спасибо», — подумал Такеда. «Я тоже понял уже, что кто-то его подстраховывает помимо меня. Неужели собор заинтересовался его личностью? Или он просто отрабатывает мое сообщение?»
Толя включил рацию, и в комнате тихо засвистел сигнал маяка, микропередатчики которого в виде незаметных иголочек были вколоты в одежду танцора. Компьютер, запрограммированный специально на поиск местонахождения Сухова по карте Москвы, всегда мог с точностью до 10 метров сообщить, где находится его подопечный. В данный момент Никита ехал в машине по центру города в направлении телецентра.
«Будь внимательнее», — выбил инженер на клавиатуре.
Хотя комп и так делал все, что зависело от программы. Он уже 2 раза давал сигнал опасности, в результате чего Такеда успевал к месту очередного происшествия через считанные минуты. Правда, все-таки позже неизвестных благодетелей, успевавших прийти на помощь Сухову с удивительной точностью, раньше милиции. Пора было заниматься ханами и собираться на работу, но Таява медлил. Что-то ему не нравилось. Появилось неприятное чувство забытой обязанности. Томление, желание оглянуться. И еще показалось, что в комнате что-то изменилось. Внутренне собираясь, Такеда скользнул взглядом по обстановке комнаты. Стол, 4 стула, 2 кресла, книжные полки, шкаф, компьютер, принтер, сейф. 2 картины в стиле сейкаку на стене, календарь, зеркало. Все на месте. Зеркало. Такеда стремительно прыгнул к шкафу, выхватил нунчаки, со свистом провел вокруг себя 2 круга защиты, зажал нунчаки под мышками. Медленно подошел к зеркалу, в котором отражалось все, кроме самого хозяина. Зеркало слепо смотрело на инженера, и было в этом взгляде нечто, отчего Такеда покрылся холодным потом. Инстинкт сработал раньше, чем он сам понял, в чем дело. Взметнулись нунчаки. Правый сбил на лету выплюнутый зеркалом острый зазубренный кусок стекла. Левый врезался в зеркало, еще до удара зазмеившиеся трещинами. Звон, грохот, стон, стон! Осколки стекла, кривые, как ятаганы, посыпались на пол. Крепления зеркала вылетели из гнезд, рама треснула и разлетелась в щепы. Обессиленный, чувствуя, как по телу бегут струйки пота, Такеда стоял над кучей стекла и разбитых деревянных планок. И в голове вертелось только одно слово. «Нашли. Но как? Почему? С чьей подачи? Или он прав? Психоразведка? Подстраховочная компания СС? Скорее всего, так оно и есть. Печать зла действует на все объекты, попавшие в поле зрения заклятия, наложенного на объект опеки. Поскольку объектом опеки в данном случае является Никита Сухов, это означает, что все его друзья, родные и знакомые находятся в кругу устойчивого интереса печати. То есть всем им грозит опасность. И Ксении тоже.
«Набил тут стекла», — сказал с осуждением Такеда и сам же себе ответил.
«Гомен Кудасай». В дверь позвонили. Таява оценивающе глянул на нунчаки, кивнул, успокаиваясь. «Внедрение готовится заранее. Вряд ли два спланированы сразу одно за другим». За дверью стоял Сухов с заклеенной пластырем физиономией.
«Ты что, тренировался?» — поинтересовался танцор, глядя на то, что минуту назад было зеркалом.
Взгляд Никиты скользнул по нунчакам, потом по лицу хозяина.
«Что случилось, Аямыч? У тебя вид, будто ты ждал налоговую инспекцию».
«Собираюсь на работу», — буркнул Такеда, отступил в прихожую.
То, что произошло, называлось внедрением, но Сухову знать это пока не нужно. Если СС вцепилась, уйти от следующего появления души у мертвых предметов будет труднее. Как правило, никто не ждет никаких каверс от знакомых с детства вещей.
«Не обращай внимания», — добавил Толя. «Я случайно зацепил нунчаками зеркало. Сейчас умоюсь, и ты отвезешь меня в институт».
«Отвезу. Откуда ты знаешь, что я на машине?»
«Бензином воняешь».
Так Эд ушел умываться, а Никита, сказав ему в спину «да», прошел в комнату с компьютером, разглядывая груду зеркального стекла на полу. Один из осколков мерцал голубовато-льдистым светом и выглядел угрожающе живым. Но пока танцор протирал глаза, свет исчез. Осколок выпал из общей кучи и рассыпался в пыль.
«Показалось», — подумал Никита, озираясь.
Гостиная Такеды недвусмысленно говорила о национальности владельца квартиры. Циновки татами на полу, холодное оружие вместо традиционных кукол на всех полках, в шкафах, телевизоре, компьютере, на столе и на стенах, эстампы с видами Фудзи и поединками самураев, цветы вдоль стен в специальных длинных ящичках и множество книжных полок, повешенных на стенах таким образом, чтобы создавались традиционные японские таканома, ниши, в которых также лежали ножи, стилеты и кинжалы. В глубине одной из ниш висел свиток с японскими иероглифами, как кимоно. Все это Никита знал давно, и, тем не менее, попадая в дом Такеды, не мог не полюбоваться его убранством, своеобразной эстетикой и чистотой.
«Я есть хочу», — заявил он подошедшему сзади Толе. «И пить. И музыку послушать, твою любимую, шумом ветра. У тебя найдется, что перекусить?
Обойдешься. Я всегда считал, что ты воспитан не по формуле «хочу все сразу и сейчас». К тому же я тороплюсь».
«А я нет».
«Надо же».
Голос Такеды сделался неприятным.
«Оказывается, есть люди, которые никуда не спешат».
Никита внимательно посмотрел на него. «Да что произошло, Толя? Ты явно не в себе».
«Извини». Такеда взял себя в руки. «Поехали. По дороге расскажу».
Но в машине он молчал и думал о своем. Сухов не приставал с расспросами. Это позволяло заниматься самоанализом и не раздражало. Высаживая Такеду на проспекте Черепанова, танцор сказал с неуверенностью. «Знаешь, я решил радикально изменить ритм жизни». Такеда оглянулся через плечо, не спеша захлопывать дверцу, ожидая продолжения.
«Хочу попробовать себя в классическом балете. Как ты думаешь, я смогу там чего-то достичь?»
«Сможешь. Только это не есть радикальное изменение жизни. Я тебе советовал, что делать».
«Я сам могу решить, что мне делать», — с прорвавшимся высокомерием произнес Никита. «И в советах не нуждаюсь. Мне, между прочим, 26 лет, и ты мне в няньке не годишься».
«Ну-ну», — сказал Такеда все еще медля. «И куда же ты сейчас направляешься, если не секрет?»
«Мой день принадлежит мне».
Сухова несло дальше, хотя едва ли он сам понимал, почему и на кого злиться. Такеда покачал головой, лицо у него погрустнело.
«Твой день послезавтрашний, меченый. И хорошо, если бы ты до него дожил. Как рука? Звезда не беспокоит?»
Никита, на которого будто вылили ушат холодной воды, опомнился
глянул на правую руку. Коричневый ожог в форме пятиконечной звезды переместился уже на предплечье. Вспомнился удар холодом, которым ответила звезда на прикосновение. Душу на мгновение защемил страх. «Что все-таки это такое? Скажешь ты, наконец, или нет?»
Зарытый в шумах сигнал.
Толя усмехнулся,
говоря научным языком. «А вообще, весть. Когда-нибудь проявится. А может быть и нет. Терпи. И не показывай ее никому без надобности. Вот еще что».
Такеда поднял руку, предупреждая возражение танцора.
«Бери Ксению и уезжай с ней на юг. Недели на две. Все равно куда. Печать зла действует и на нее, пока ты жив. Думаю, за 1000 километров от столицы она потеряет силу. Не могу же я все время подстраховывать обоих сразу. Звони».
Он ушел. А Никита остался сидеть в машине с ощущением, будто ему врезали по больному глазу. В 2 часа дня он с недоумением разглядывал повестку в милицию, только что вынутую из почтового ящика. Прочитал еще раз. «В случае неявки взимается штраф в размере 2000 рублей», — хмыкнул. Такой суммой можно было бы и пренебречь, но Сухов был законопослушным гражданином своей страны и конфликтовать с властью не хотел. В 2:40 он подкатил в райотдел милиции, осведомился у дежурного, где комната под номером 11, и зашел. Комната оказалась небольшой и уютной, со стенами, окрашенными голубой масляной краской, по которым были развешаны плакаты с рекламой боевого самбо и фото машин производства АЗЛК. Стол, 6 стульев, сейф и книжный шкаф радовали глаз чистотой и простотой линий. Портрет Феликса Эдмундовича завершал эстетику кабинета. За столом с работающим вентилятором сидел лысый мужчина средних лет с лицом бледным и болезненным. Губы на этом лице почти не выделялись, зато нос поражал величиной и формой. Покатые плечи, пухлые руки, штатский костюм, пиджак в такую жару, зеленая рубашка со сползшим галстуком. «Господи, в какую эпоху я попал?» — с недоумением думал Никита, но вслух сказал. «Я по поводу повестки. Видимо, здесь какая-то ошибка». Хозяин кабинета молча взял повестку, поискал что-то в куче бумаг, вытащил 3 серых листа с каким-то текстом, прочитал и поднял на Никиту водянистые без выражения глаза. Голос у него оказался хриплым и мокрым, будто он вот-вот начнет отхаркиваться.
«Документы».
Никита протянул паспорт. Лысый мельком взглянул на портрет владельца документа, отложил паспорт в сторону.
«Вы обвиняетесь в дебоширстве, в учинении драки в уличном переходе, в столкновении с машиной известного дипломата, наезде на автомашину коммерческого объединения «Волга» и нанесении побоев 2 его работникам.
«Что?» — Никита не поверил своим ушам.
«Хватит на то, чтобы сесть по 2 статьям на срок от 3 до 5 лет. У вас есть смягчающее вину обстоятельства?»
«Но это неправда!» — возмутился Сухов, справившись с изумлением. «При чем тут моя вина? Я ни в чем не виноват!»
«Да?»
— удивился сотрудник райотдела и вдруг, побагровев, заорал.
«Ты мне здесь не виноватик, а не строй! Знаем мы таких тихих, балетчик! Привык, небось, плевать на закон! Каждый день новая баба, машины, бары, рестораны, коньяк! Нет, скажешь? Я вас всех, танцоров, знаю, как облупленных! Живете, не считаясь! Бац!»
Ладонь Никиты хлестко ударила по столу. Лысый отшатнулся, мгновенно замолчав, тупо глянул на стол, потом на руку Сухова, оценив ее размеры, мышцы. Потянулся к было кнопке звонка, но передумал. «Прекратите истерику», — проговорил Никита тихо. «Нифига вы не знаете, как живут танцоры. Это первое. Ни в чем я не виноват. Это второе. Разговаривать я с вами буду только в присутствии адвоката. Это третье. Достаточно?»
«Вполне»,
— как ни в чем не бывало, ответил Лысый.
«Садитесь, уточним некоторые детали».
Никита невольно засмеялся, махнул рукой и сел. Дальнейший разговор протекал без инцидентов, криков и угроз, хотя старший оперуполномоченный не отличался ни умом, ни эрудицией, ни другими качествами интеллигентного человека. Был он дуб-дубом и хорошо знал только уголовный кодекс и бандитскую среду. В заключение он, перейдя на «вы», доверительно сообщил.
«Но если обвинения в ваш адрес подтвердятся, мы вас и под землей найдем. А тем более, если вы снова отмочите какой-нибудь фокус вроде драки. Так что сушите сухари!»
Никита вышел молча, хотя его душил гнев, и горячее словцо готово было сорваться с губ. Однако, выйдя из райотдела, он поразмыслил и сделал вывод, что легко отделался. По рассказам бывалых людей, попасть в милицию было легко, а вот выйти очень непросто. Что-то здесь было не так. Такие обвинения и угрозы не произносят зря. А объявив, добиваются признания факта, чтобы завести уголовное дело. Найдя они свидетелей, Сухову очень трудно было бы оправдаться. Но что-то не склеилось. Или наоборот, все прошло как надо. Его решили попугать, и это удалось. Но зачем? Зачем его пугать? Стоп. Сухов замедлил шаг, глядя сквозь прохожих остановившимся взглядом. Уж не является ли этот странный вызов без последствий отголоском печати зла? Никита качнул головой, отгоняя наваждение, обозвал себя в душе слабохарактерным и впечатлительным мистиком и поспешил к метро. Через полчаса он входил в мастерскую Ксении. Сердце вдруг забилось часто и сильно, будто он бежал, а при виде склонившейся над мольбертом художницы, она работала над пейзажем, пришло странное двойственное ощущение. Его ждали и не хотели видеть одновременно. Чувство это все чаще приходило к Никите. И он даже как-то задумался о причине этой странности. Но мастерская Красновой не способствовала самоанализу. Мысли свернули в иное русло. Он тихонько прошел за ее спиной в угол, где стояли столик, два кожаных кресла и вешалка. Сел в кресло и принялся разглядывать профиль девушки. На ее лицо в момент работы хотелось смотреть, не отрываясь, как на огонь костра или дождь. Когда она работала, превращалась из феи приветливой доверчивости в фею милой сосредоточенности. И по лицу ее тихо бродили отголоски мыслей и чувств, переживаемых ею в данный момент. Наблюдая за ней, Никита терял счет времени и готов был убить всякого, кто посягнет на это существо, способное превращать безотрадное в красивое, серость в яркую многоцветность. Одета Ксения была в голубой комбинезон, не скрывающий блистательных форм тела. Волосы она заплела в косу, которая тяжелой короной лежала на голове, открывая длинную шею с серебряной цепочкой. В мочках ушей поблескивали серебряные сережки с сердоликом в форме листочка березы. На среднем пальце левой руки перстень с таким же камнем. Не броско, просто, но в этой простоте крылись изысканность и утонченность, подвластные только истинному художнику. Не в смысле профессии, в смысле свойств натуры.
«И долго ты намерен так сидеть?» — раздался низкий голос девушки.
«А, да», — промямлил застегнутый врасплох Никита. Ксения оглянулась. В глазах улыбка, лукавые искры, приветливость и готовность выслушать любое предложение. Повинуясь зову интуиции, Никита подошел к ней и молча поцеловал в полураскрытые пунцовые губы, ответившие на поцелуй с неожиданно нежной силой. Минута длилась долго, а тишина в мастерской была такая, что слышалось кипение крови, собравшейся в губах, сердце и руках, сжимавших девичьи плечи. Затем, снова повинуясь властному зову интуиции, Никита разжал объятия, оторвался от Ксении и отступил на шаг. Девушка смотрела на него без улыбки. Глаза ее стали огромными, глубокими, и радость в них боролась с сомнениями. Никита стиснул зубы и отступил еще на шаг. Снова это загадочное сомнение, что и в глазах Толи, так эды. «Ах, друзья мои, приятели, в чем же вы сомневаетесь? Что вы такого видите во мне, что позволяет вам сомневаться?»
«Надо же!»
— все тем же спокойным низким голосом произнесла девушка.
«На 27-й день знакомства ты, наконец, соизволил поцеловать меня. Я думала, ты смелей».
«Ну что ты, я такой неуклюжий и робкий», — пробормотал Никита. Девушка засмеялась, и напряжение схлынуло, разрядившись смехом. Но вкус поцелуя остался на губах и в памяти. Сравнить его было не с чем. Ничего подобного Никита не переживал никогда, хотя и целовал девушек прежде. Как сказала бы Толя Такеда, счастье выпадает тому, кто его не ждет.
«Я пришел жаловаться», — продолжал танцор, с жадной радостью впитывая смех девушки и свет, исходивший от ее лица. «Понимаешь, вокруг меня что-то происходит, какие-то скрытые силы жонглируют событиями, а я лишь изредка ощущаю их присутствие. Плюс вот это».
Танцор кивнул на руку, закатав рукав рубашки над локтем, где красовалась звезда.
«Подарок судьбы! Весть, как выражается Толя».
«Болит? Мешает?»
«Не мешает, но действует на нервы».
Никита вспомнил реакцию звезды. «А стоит на нее надавить, и...»
Знакомый холодный разряд проколол руку от звезды до шеи, вонзился в затылок, растекся парализующим холодом по всему телу, заставил дрожать пальцы и губы. Чей-то грохочущий гулкий голос раздался, показалось, в костях тела, позвоночника, в черепе, произнес фразу на тарабарском языке, стих. И все прошло. Осталась только слабость в коленях и затихающий звон в голове.
«Что с тобой?» Никита увидел у лица испуганные глаза Ксении и обнаружил, что сидит в кресле. «Тебе плохо?»
«Нет, все нормально. Сейчас пройдет». Ксения упорхнула куда-то и тут же принесла чашку холодного кофе.
«Пей, это взбодрит».
Посмотрела, как он пьет, отобрала чашку, положила одну ладонь на его затылок, вторую на лоб.
«Теперь сиди тихо и думай о приятном».
Ладони у нее были мягкие, ласковые и в то же время сильные. От них исходила какая-то успокаивающая, живая прохлада и приятная бодрость. Через несколько минут Никита почувствовал себя полностью окрепшим, восстановленным, отдохнувшим. Легкая нервная дрожь вокруг пятна звезды, словно по коже бродила гусиная пупырчатость, прошла. Страх в душе почти растаял, хотя Сухов знал, что он еще вернется. Загадка звезды угнетала. Снова родилась идея сходить к косметологу и срезать участок кожи вместе со звездой. Если бы только была гарантия, что это поможет.
«К врачу не обращался?» — поинтересовалась Ксения.
Танцор отрицательно качнул головой, криво улыбнулся. «Тебе Толя рассказывал, как она появилась?» Ксения опустила глаза, потом прямо посмотрела на него.
«Рассказывал».
«И что ты об этом думаешь?» Девушка отвернулась, прошлась по мастерской, остановилась у мольберта с пейзажем, сказала, не глядя на гостя.
«Ник, ты попал под колесо истории. Хочешь ты этого или не хочешь? С появлением Вестника мир вокруг изменился, и многое зависит от тебя лично. Многое», — подчеркнула она, искоса глянув на Никиту. «Если не все. Если захочешь, в свое время ты узнаешь подробности, но возврата к прежней жизни не будет. И ты в большой опасности, в очень большой».
«Значит, ты все знаешь?» — задумчиво проговорил Сухов, чувствуя, как впереди разверзается бездна.
«Не все, только то, что сказала. Тебе предстоит пройти путь, вернее, три пути».
«Целых три?» Никита постарался, чтобы в тоне вопроса было как можно больше иронии, но Ксения не прореагировала на это.
«Путь меча, путь мысли и путь духа, если только...» Она помолчала. «Если тебе хватит...»
«Смелости? Ну что ты, я трус!»
«Великодушие», — закончила девушка.
Чувствуя, как запылали щеки, Никита встал и, не попрощавшись, вышел из мастерской. Он был взбешен, раздосадован и обижен, словно ему отвесили пощечину, хотя в глубине души сознавал, что Ксения не хотела его обижать. И все же было чертовски обидно, что в нем, таком положительном во всех отношениях, имевшем сотню великолепных качеств, нашли вдруг изъян. Великодушие, видите ли, ему не достает. Откуда это видно? И зачем оно для того пути или трех путей? Путнику больше требуется сила и выносливость, а не великодушие, если, конечно, он вообще собирается куда-то идти. Никита пожал плечами. Никуда идти он не собирался, но от этого на душе не становилось спокойнее. Ксения знала, что он не из путешественников,
Вот почему во взгляде ее сквозило сомнение. Знала она и то, что он откажется от пути, вернее, от трех путей. Отсюда печаль и дистанция, которую она установила сама. Поцелуй не в счет. Или как раз наоборот, поцелуй. Шаг вперед.
Путь меча.
Никита нахмурился. Пахнет кровью. Путь меча, путь мысли и путь духа. Но звучит. Как это влекуще и жутко звучит. Упаси меня, Боже, от соблазна.